Открытая книга.
Дорогие друзья, мы продолжаем чтение на радио России «Чита» рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Читает артист Забайкальского театра драмы, заслуженный деятель искусств Забайкальского края Евгений Немаев.
В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас 142 человека советских военнопленных в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около 2000 наших. Все работали на каменном карьере. Вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма. 4 кубометра в день на душу. Заметь, браток, на такую душу, какая без этого чуть-чуть на одной ниточке в теле держится. Вот тут и началось. Через 2 месяца от 142 человек нашего эшелона осталось нас 57. Вот это как, браток, а? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить. А тут еще слух по лагерю идет, будто немцы Сталинградом овладели и прут дальше на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымешь. Вроде и ты туда, в чужую немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют собаки. И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день шел дождь. Лохмотья на нас хоть выжми. Все мы на холодном ветру продрогли, как собаки. Зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде. Согреться то же самое. И к тому же голодный не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось. Снял я себе это мокрое рванье, кинул на нары и говорю: им по 4 кубометра выработки надо, а нам на могилу каждому из нас и 1 кубометра через глаза хватит. Все, только и сказал-то. Но ведь все равно нашелся же кто-то из своих. Какой-то подлец донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова. А комендантом лагеря, или по-ихнему лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный такой, белобрысый. И сам весь, знаешь, какой-то белый, волосы на голове белые, брови, ресницы, даже глаза у него какие-то белесые на выкате. По-русски говорил, вот как мы с тобой. Да еще, знаешь, на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком. Барак они так называли. Идет перед строем со своей сворой эсэсовцев. И правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка. Ну, чтоб пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос. Кровь пускает. Это он называл профилактикой от гриппа. И так каждый день. Всего 4 блока в лагере было. И вот он нынче первому блоку профилактику устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Так вот, этот самый комендант на другой день после того, как я про эти кубометры сказал, вызывает меня. Ну, понятно, зачем требует, нараспыл. Попрощался я с товарищами. Все они знали, что на смерть иду. Вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и думаю: вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по лагерному номер 331. Что-то жалко стало мне Иринку и детишек, а потом жаль это утихло, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату. В комендантской цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом все лагерное начальство. Человек 5 сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная такая бутыль со шнапсом. Хлеб, сало, моченые яблоки, банки разные с консервами. Браток, мигом я оглядел всю эту жертву, и не поверишь, так меня замутило, что за малым чуть не вырвало. Я ж голодный, как волк, отвык от человечьей пищи. а тут столько добра перед тобой. Кое-как задавил тошноту, глаза кое-как оторвал от стола. Прямо передо мной сидит полупьяный Мюллер. Пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку. А сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. «Так что же, — говорит Рус Иван, — 4 кубометра выработки — это много?» «Так точно, — говорю, герр комендант, — много. А одного тебе на могилу хватит?» «Ту, так точно, герр комендант, вполне хватит, даже останется». Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь. Сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там и распишешься». «Воля ваша, — говорю ему». Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает мне полный стакан шнапса. Кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне. И говорит: «Перед смертью выпей, Рус Иван, за победу немецкого оружия». Я было из рук его и стакан взял, и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло. Думаю, чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия? «А кое-чего ты не хочешь, хер комендант? Один черт не умирать, так провались ты пропадом со своей водкой». Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я не пьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? Ну, в таком случае выпей за свою погибель». «А что мне было, браток, терять? За свою погибель и избавление от мук я выпью». С тем взял стакан и в 2 глотка вылил его в себя, а закуску не тронул. Вытер губы ладонью и говорю: «Фух, благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант. Пойдемте, распишите меня». Он смотрит внимательно и говорит: «Да ты хоть закуси перед смертью-то». А я ему на это отвечаю: «Я после 1-го стакана не закусываю». Наливает он 2-й. Подает мне. Выпил я и 2-й. И опять же закуску не трогаю. На отвагу бью. Думаю, хоть напьюсь перед тем, как во двор идти с жизнью расставаться. Высоко поднял комендант свои белесые брови и спрашивает: «Ну, что же ты не закусываешь, Рус Иван? Не стесняйся». А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после 2-го стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как заржет. И сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки. Ну, видать, переводит мои слова друзьям. Те тоже заржали, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами, и уже замечаю, как-то иначе на меня поглядывают. Ну, вроде помягче. Наливает мне комендант 3-й стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Ну, этот стакан я выпил в растяжку. Откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Вот захотелось мне им проклятым показать, что хоть я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое русское достоинство и гордость, и что в скотину они меня не превратили, как ни старались. После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди 2 железных креста и говорит: «Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат, ты храбрый солдат. Я тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я от тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость». И подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. Прижал я хлеб-то к себе изо всей силы. Сало в левой руке держу, и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал. Сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю, вот сейчас засветит он мне промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей. Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло. Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня и развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках. Ну, говорят, рассказывай. Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. Как будем харчи делить? Спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос аж дрожит. Всем поровну, говорю. Хлеб и сало резали суровой ниткой. И досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку. Каждую крошку брали на учет. Ну а сало, сам понимаешь, только губы помазал. Однако поделили без обеды.
В исполнении артиста Забайкальского театра драмы, заслуженного деятеля искусств Забайкальского края Евгения Немаева, вы слушали продолжение рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Режиссер передачи Ольга Пригодина. Следующая наша встреча ровно через неделю.